Глава вторая. Арена со львами. Правила власти для сюзеренов. Эпиграф. Неторопливо истина простая в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю. Родство по слову создает народ. Александр Городницкий. Теоретик. И так сбылось то, о чем когда-то вы не смели даже мечтать. Вы — сюзерен сюзеренов и вассал большого человека с самого верха. Годы борьбы за власть привели вас к впечатляющему успеху. Лишь 0,01% населения — может похвастаться столь высоким положением. В среднем городе-миллионнике вы вошли бы в число 100 человек, владеющих этим городом. Читатель, постойте, постойте. А не слишком ли быстрая карьера получается? Всего-навсего сюзерен сюзеренов, то есть сюзерен второго уровня и уже хозяин целого города? Теоретик, давайте посчитаем. Вы ведь помните оценку из предыдущей главы. 1% — такова доля людей власти в общем населении средней страны. Ну, а дальше вступает в силу властная арифметика. 1% населения — это вообще все люди власти, включая рядовых вассалов. Сюзеренов первого уровня, командующих лишь вассалами, среди них будет в 10 раз меньше. Количество вассалов, которых способен контролировать один сюзерен, сильно различается в зависимости от индивидуальных талантов. Для кого-то и один человек много, а кто-то, как Александр Македонский, может знать в лицо и по имени всех солдат своей армии. Но для лучшей запоминаемости мы считаем, что в среднем один сюзерен контролирует 10 вассалов. Вот и получилось 0,1% населения. Сюзеренов второго уровня, командующих сюзеренами, еще в 10 раз меньше, 0,01%. Это всего 15 тысяч человек на всю Россию, и, можете не сомневаться, каждый из них входит в состав национальной элиты. Сюзерены третьего уровня, командующие вассалами из национальной элиты, составляют уже правящую элиту, 1-2 тысячи человек на всю Россию. В палату лордов 65-миллионной Великобритании входит на 2015 год 774 человека. Конечно, не все из них являются людьми власти, и не все люди власти в Великобритании уже получили титул лорда, но среднюю численность правящей элиты это число вполне отражает. Сюзерены следующих уровней, начиная с четвертого, уже государственные деятели, ведущие непосредственную борьбу за власть в масштабах всей страны. Их считанные десятки даже в больших странах. Бруно де Москита в своем исследовании иранской ядерной программы анализировал публичные высказывания 60 наиболее влиятельных представителей иранской элиты. И, как правило, обыденные представления о власти связаны именно с этими людьми или публичными фигурами их группировок. Став сюзереном сюзеренов, сюзереном второго уровня, вы войдете в состав национальной, но не правящей элиты. К моменту, когда вы на самом деле достигнете этого статуса, наша книга давно уже покроется пылью в вашей кладовке. Вам станет не до нее, да и пользы от нее будет все меньше и меньше. Но пока вы еще располагаете свободным временем и интересом, мы попытаемся донести до вас вторую и, конечно же, самую важную часть нашей теории — правила игры для состоявшегося человека власти. Казалось бы, человеку, попавшему в столь избранное общество, 15 тысяч на всю страну, получившему в ходе карьеры огромный политический опыт и столь же необъятные связи, можно расслабиться и перестать проводить в офисе 16 часов в сутки. Но на самом деле только с этого момента у вас и возникают настоящие проблемы. Контролируемые вашей группировкой организации теперь порождают достаточно лакомое количество ресурсов, и на них постоянно будет покушаться кто-то из конкурентов. Ваш сюзерен, большой человек, входит в правящую элиту и вынужден, хочет он того или нет, участвовать в борьбе за государственную власть, поражение, в которой большую часть человеческой истории означало смерть. Практик. Говоря о власти, я часто вспоминаю книгу «На арене со львами» американского писателя Тома Уикера. Сама книга рассказывает о том, что некий журналист едет на похороны вышедшего в тираж и спившегося американского политика и вспоминает, как вместе с ним проводил президентскую кампанию. А вот ее название отражает очень простую истину. Иногда перед нами открываются двери, и дальше только от нас зависит, сделать шаг вперед или нет. Но в любом случае, независимо от выбора, двери вскоре закрываются. И если шаг не сделан, то об этом можно жалеть всю жизнь. А если сделан, то ты оказываешься на арене со львами. Теоретик. Арена со львами — вот что ждет человека власти, достигшего первого серьезного успеха. Спокойная жизнь, когда вы имели дело с обычными людьми, беспомощными в сравнении с вашей властной группировкой, навсегда остается в прошлом. Отныне вашими конкурентами становятся безжалостные, ничего личного, и могущественные властные группировки. Все, что вы делали во власти до сих пор, были игры в песочнице. Теперь же вас окружают профессионалы. Номенклатурщики знают неписанные правила. Только тот может удержать свой пост в номенклатуре, кто старается вырасти. Тот, кто старается только удержать пост, потеряет его, так как будет вытеснен лезущим снизу. Для того же, чтобы действительно вырасти, надо приложить исключительные усилия. Неудивительно, что в этой постоянной скачке с препятствиями номенклатурщики готовы использовать любые средства, только бы они обеспечивали успех. Ни в какой другой среде не видел я столько интриг, как в номенклатурной, и столько ханжества с целью представить интриганство партийной принципиальностью. Даже порядочные и симпатичные члены класса номенклатуры прибегают к этим интригам, иначе они лишатся своей принадлежности к номенклатуре. А это для каждого номенклатурщика главная радость в жизни. Васленский, 2005 год, страница 512. На новом уровне власти борьба за еще большую власть становится насущной необходимостью. Если сегодня вы не провели на хорошую должность своего вассала, завтра ее занял конкурент. Если сегодня вы не устранили наглого претендента на свое место, завтра вам, а вместе с вами и всей вашей команде, дали пинка под зад. Рассмотрим случавшиеся уже миллионы раз, но тем не менее повторяющиеся снова и снова, пример из корпоративной жизни. Генеральный директор Боб нанял талантливого менеджера Криса, и тот стал быстро продвигаться по служебной лестнице, пользуясь покровительством этого самого Боба, но не давая ему вассальной присяги. Поскольку вы уже знаете, что такое власть, это может показаться вам странным, но мы потому и написали книгу, что по правилам власти играет лишь ничтожное меньшинство людей. Остальные, подобно Крису и Бобу, действуют наугад, путая власть и управление. Именно в этом заключается основная опасность назревающей революции 21 века. Противоборствующие в ней группировки будут слишком плохо организованы, чтобы одна из них одержала быструю и относительно бескровную победу. Все может закончиться бесконечной войной одинаково плохо организованных банд. На предпоследнем этапе карьеры Крис вошел в совет директоров компании. И вот как Пфефер описывает дальнейшее. «Я уже предвидел следующий шаг, поэтому позвонил Бобу и сказал, Крис метит на твое место. Боб ответил, что его интересует только благо компании. Он не станет унижаться до политических интриг и считает, что совет директоров видит честность и уровень компетенции и примет правильные решения». Можно догадаться, чем кончилась эта история. Боба уволили. Крис занял пост генерального директора. Интересно, как проходила телеконференция, на которой совет директоров обсуждал это решение. Хотя многие соглашались, что Крис ведет себя неподобающим образом, и это вредит компании, мало кто поддерживал Боба. Неудивительно, ведь он и пригласил этого неподобающего Криса. Если сам он не был готов к борьбе, никто не собирался сражаться вместо него. Люди, принимающие участие в собственной казни, не дождутся особого сочувствия или поддержки. Пфефер, 2014 год, страница 238. Вряд ли можно подобрать более доходчивый пример разницы между властью, метит на твое место, и управлением, интересует только благо компании. Практик. А давайте-ка я все-таки попробую. Есть одна хорошая книжка про власть. Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Санкт-Петербург. Всемирное слово. 1992 год. Хотя она и написана человеком, во власти ничего не понимавшим, но зато написана про настоящего гения власти. И я хочу кое-что из нее процитировать. «В первые дни моей работы я десятки раз в день хожу к Сталину докладывать ему полученные для Политбюро бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни содержание, ни судьба этих бумаг совершенно его не интересуют. Когда я его спрашиваю, что надо делать по этому вопросу, он отвечает, а что, по-вашему, надо делать? Я отвечаю, по-моему, то-то, внести на обсуждение Политбюро или передать в какую-то комиссию ЦК или считать вопрос недостаточно проработанным и согласованным и предложить ведомству его согласовать сначала с другими заинтересованными ведомствами и так далее. Сталин сейчас же соглашается. Хорошо, так и сделайте. В секретариате Сталина мне разъясняют, что Сталин никаких бумаг не читает и никакими делами не интересуется». Бажанов, 1992 год, глава 4. «Хотите узнать, чем занимался Сталин вместо чтения и согласования бюрократических бумаг? Найдите книжку и прочитайте, там кое-что про это написано. Сталин, в отличие от управленца Бажанова, был выдающимся человеком власти и работал не с бумагами, а с людьми. Поэтому он совершенно спокойно относился к тому, что Бажанов вместо него принимает решения государственной важности. Не эти решения определяли, кто получит власть, а кто ее потеряет. Вот так и ваш управленец Боб занимался управлением вместо того, чтобы хоть немного подумать о власти». Теоретик. Увлекшись управлением, Боб забыл про власть. Забыл, что он на арене со львами и закономерно потерпел поражение. Мы надеемся, что наша книга поможет вам навсегда запомнить. Власть — это вечный бой, где нет места рассуждениям о благе компании. Чтобы уцелеть среди других сюзеренов и пробиться на следующие уровни власти, вам потребуются новые знания и умения, о которых мы постараемся рассказать на следующих страницах. И начать этот рассказ мы хотим с главного врага человека власти, погубившего больше правителей, чем все конкуренты и заговорщики вместе взятые. С вас самих.